прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Это «Радио Спутник», мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут, и я приветствую наших слушателей на авторской программе Ирины Молотовой. Как прекрасен этот мир. Ирин, привет.
Привет-привет.
Много, как обычно, любопытных, самых разных тем истории будем разбирать. Давай сначала напомним нашим слушателям, что можно написать нам сообщение, например, в мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Можно это сделать в телеграм-канале, в описании канала «Радио Спутник» есть ссылочка на бот. Можно написать ему, и, соответственно, комментарий придет к нам на рабочие столы. Ну, либо через приложение, которое, я надеюсь, все установили, там можно не только комментировать, там можно смотреть, там можно слушать. Ну и телефон прямого эфира, если вдруг кто решит пообщаться не только с нами, но и с нашими уважаемыми авторитетными спикерами. 95-95-91-2, код Москвы 495. В общем, вся такая достаточная изначальная информация выдана. Поэтому,
основы, база заложена, можно двигаться дальше.
Да, комментариев теперь непосредственно к историям, событиям, которые будем разбирать.
Да, совершенно верно. Начинаем. А начнем мы с новостей, как бы таких, ну, скажем, стандартных, да, не тяжелых, не легких, не суперинтересных, но есть что сказать по этой теме. А климатический саммит проходит сейчас в Шарм-эль-Шейхе, в Египте. А, значит, встречаются там, как обычно, важные люди, мировые воротилы. А вот, и обсуждают, собственно, как спасти климат, как сделать так, чтобы он не ухудшался, чтобы не было потепления глобального, чтобы планета наша осталась живой, зеленой, замечательной и продолжала крутиться голубым шариком во Вселенной. А что хотелось бы? Давно и долго наболело. Я очень, как сказать, не люблю, но всегда меня жутко забавляет, когда вот приезжают все вот эти вот президенты, премьер-министры, всякие там Урсулы фон дер Ляйен, да?
Всякие.
И вот они все, да. И вот они собираются в одном месте и начинают обсуждать, что вот вы знаете, а ведь выхлоп газов, это же так плохо. Это же так плохо для воздуха, которым мы дышим. Это же отвратительно. Давайте как-то это сокращать. Во всем виноваты кто? Самолеты, машины и, соответственно, Россия. При этом вся эта компашка... И крупный рогатый
выбросы
скот, который простите, пукает, как они могут, да,
я
действительно. Поэтому, товарищи граждане всех стран, давайте прекращайте есть мясо, давайте прекращайте летать на самолетиках, ну и давайте Россия тоже прекращает, что это такое, понимаешь ли, тут на полмира, понимаешь, распространилось.
Но на саммит прилетят на самолете.
Вот! Они все летят на эти саммиты на своих личных самолетах или своих служебных самолетах.
На личных, да, то есть это
кто-то
не так,
кто-то летит на private jet, да, а кто-то типа президенту, да, ну не гоже президенту лететь, я не знаю, там, в эконом-классе, да? Это, по-моему, только Меркель, а пару раз было замечено, вот, собственно, в эконом-классе, в самолетах. Но я не уверена, что она летала именно на саммиты. Хотя вот тут могу ошибаться. Все остальные, у них есть свои борты, то, что называется. И они на них летят, на эти климатические саммиты. Тут хочется спросить, например, про того же принца Чарльза.
Король,
ребята,
извините,
вам ваше лицемерие... А, извините, господи, Карл он уже, да?
И король.
Ну, это ненадолго, извините.
Дай бог ему
шутка.
Жизни, здоровья и всего
шутка.
Прочего, но вот это нужно приучиваться, да, что
конечно,
Чарльз стал
Карл,
Карлом.
Да, он у нас Карл.
Так молодой,
вот,
наивный
вот
принц
им лицемерие
стал
их, да, молодой перспективный политик Карл III, да, он у нас III.
Третий.
Так вот, лицемерие вам, господа, не жмет нигде. Ну что это такое? В прошлом году, я помню, они прекрасно отбомбились, значит, в Глазго со своим климатом, а потом дружно сели в свои частные самолетики и полетели на следующий саммит.
Вот. Причем все вместе.
Нет, чтобы все на один просто борт, да, как удобно было бы.
На маршруткой сели и из Адлера до Сочи прям, я не знаю, доехали
да,
вместе. Из одного клуба в другой.
Просто нет, они все садятся на свои самолетики и дружно летят уже на следующий там какой-то саммит. Только что поговорив о том, что вот все, ребята, вот просто кровь из носу, вот же просто зуб даем, все зубы даем, что нужно сокращать выбросы вот этих всех газов. И дальше садятся в самолетики и дружно эти газы выбрасывают. Ну, это уже просто, это смехотворно уже. Я не понимаю, зачем они собираются, чтобы галочку поставить. Хотя тут, вот, например, в данном случае у меня есть ответ. Ноябрь, Шарм-эль-Шейх. Дураком нужно быть, чтобы не полететь на климатический саммит.
На саммит ли они туда полетели?
Смотри на их довольные физиономии. Да-да-да. Уж кто-кто, Макрон точно полетел потусить. Там была веселая картинка, вот там встречался с какими-то молодыми людьми, очень такими интересными, там, знойные мулатки. Вот, как бы, вот все, там, явно Макрон, в общем, Макрон не терял времени зря. Он получил удовольствие от
мы
этого.
Мы можем украсть минутку от нашего эфира? Я просто предлагаю смоделировать схему, как Макрон отпрашивается у жены. Говорит, я в ноябре лечу в Египет. Она говорит, хорошо, летим. Говорит, я лечу один. Куда? с друзьями. Что будет? Климатический саммит. И жена ему такая, вот мне было бы интересно посмотреть, как этот разговор выглядит. Ладно, шутки шутками, давай пообщаемся на самом деле с серьезным специалистом, который быстренько срежет какой-то наш энтузиазм, критическое восприятие, потому что наверняка эти проблемы, которые там разбирались, рассматривались, действительно серьезные, потому что вот буквально, между прочим, не знаю, как в других городах, по Москве буквально три дня назад была самая теплая ночь 48-го года. Я прям специально посмотрел, потому что...
Сегодня плюс 12, кстати,
вот,
да.
Вот, это, кстати, тоже нужно посмотреть. Я просто помню, что ночь была очень теплая. Mm-hmm. А так, к середине ноября, к плюс 10, плюс 12 в Москве скакнул. То есть, как бы, может быть, и не зря-то ребята слетали в Египет, в all-inclusive, я думаю.
Я не отменяю того, что действительно нужно как-то что-то делать, чтобы планету спасать. Я к тому, что, может быть, давайте ее хотя бы по скайпу тогда спасать. Ну, а все больше толку.
Либо, хотел сказать, на верблюдах, чтобы переместились, но верблюды тоже могут вот свой вклад в это внести. Ладно, шутки шутками.
Шутки шутками, да.
Екатерина Близнецкая на связи, преподаватель кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО. Екатерина Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
мы немножечко...
Мы подвисли, думаем о том, что же делать. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот эти саммиты, они как? Они хоть что-то достигают? Потому что я понимаю, что там же не только там Макроны с Риши Сунаками собираются. Там, в общем-то, есть, наверное, специалисты, люди, которые реально в этом что-то понимают и заодно летают экономом, наверное. Есть ли какой-то толк от вот этих всех бесконечных экологических саммитов?
Да, конечно, есть. Если бы их не было, то их следовало бы создать. Здесь несколько моментов. Во-первых, я согласна, что последние десятилетия климатические конференции стали больше походить на такие спектакли, да, международные. Но это как раз необходимо для того, чтобы привлечь внимание к проблеме. И конференции обычно проводятся в два трека. Первый – это большой концерт, спектакль, для того, чтобы мировые таблоиды о нем написали. А вторая – это часть реальная, скучная, никто в нее не вникает, никто не знает, чем они там занимаются. Скучная такая дотошная работа над текстами, над сокращением скобок, нахождением консенсуса, удовлетворяющихся формулировок и так далее. Что за этим стоит? Ну, понятно, что стоит за спектаклем, здесь мы не обсуждаем. Что стоит за этой работой? Вот это здесь важно. Обычно на конференции их еще иногда называют климатическими олимпиадами, приезжают просто десятки тысяч людей, и обычно делегация состоит из сотен экспертов, особенно если это крупные страны, поэтому, конечно, вопросы решают серьезные. В этом году конференция в Шарм-эль-Шейхе посвящена, выполнению обещаний, взятых на предыдущих конференциях, начиная с 2015 года, когда было принято Парижское соглашение. Это как можно сравнить с ипотекой. Да? Вы взяли ипотеку, живете спокойненько себе в квартире, но вы должны будете за нее платить какое-то время, да? Пока она станет вашей. Вот с Парижским соглашением такое же. Всех убедили, все договорились, что нам это нужно соглашение, что мы все что-то делаем, но это же не бесплатно. Кто сказал, что спасение планеты – это бесплатно?
Действительно.
К сожалению, да. Надо что-то делать. Да. Там развитые страны, они могут самостоятельно поставленные цели выполнить. Но что касается развивающихся стран, далеко не все. Далеко-далеко не все. Многие развивающиеся страны вообще в своих обязательствах указывают две цели. Одна цель, которую мы выполним сами, да? Другая цель, которую мы выполним только, если нам международное сообщество поможет. И конечно, на порядок цели. Да? Мы тут на 10% сократим, а если нам международное сообщество поможет, то мы на 50% сократим.
Да, скажите, пожалуйста, я примерно понимаю, да, ситуацию именно с такими развивающимися странами, да, у которых реально проблемы. Они не могут это делать сами по себе. А что там, скажем, с той же Германией, с той же Францией? Они так много говорят, но что они делают? Например, на данном этапе. Взять ситуацию, которая сейчас сложилась, скажем так, в геополитической обстановке. Что у нас на выходе-то получается? Они, в общем-то, опять собираются топить углем.
Где нужно, подвинули, где нужно. Да. Электростанции, тепловые ТЭЦ перенесли в разряд нормальных, приемлемых.
Да, уже подумают снова про атомную энергетику, да, хотя, по-моему...
Она же вроде чистенькая.
Так они ее 2 года назад старательно искореняли, потому что боялись, что снова грохнет. Они, понимаешь, боялись им. Вот свои...
Хотя нет, там же все равно пар выбрасывается, поэтому так в каком-то пар, мире...
Пар, это... Ну, в общем, все равно, вот, меня интересует, вот что, собственно, делают наши, скажем так, страны-лидеры в этом, которые впереди планеты всей, зелененькие такие.
Нынешний геополитический кризис подтолкнул их еще быстрее начать выполнять свои климатические обязательства. По той же Германии, например, они планировали там, отказаться от угля в 2038 году. Сейчас они переставили этот срок на 2030. Да, да, это общее, да, так сказать, наша канва, о которой мы говорим, что сейчас они все на дрова перейдут, в действительности там как бы все понимают, что этот нынешний геополитический кризис, он краткосрочный, сейчас нужно им залатать дыры где-то сейчас, ну вот там, да, это не история про 10-15 и более лет, это вот краткосрочный период, и они ее заткнут, эти дыры, у них есть эти возможности. Поэтому нам надеяться особо не надо. Потому что они с радостью откажутся сейчас от своих климатических планов. Нет. Они, наоборот, сейчас работают над тем, чтобы их укрепить. В частности, Германия как раз делает очень много для этого. И уже не один год. У них действует целый ряд серьезных экономических механизмов, которые стимулируют сокращать выбросы парниковых газов. Они практически сейчас дошли вот до того уровня, что дальнейшее сокращение обходится все дороже и дороже, потому что, собственно, уже и так модернизировали все, что можно.
Екатерина Александровна, разрешите такой вопрос уточнить? Вот слово «Франция» это у нас прозвучало, и Парижские соглашения не просто так названы парижскими. Если я хорошо помню, вот эта климатическая повестка была одной из ключевых, одной из значимых именно для Франции. Франция в этом смысле считала себя прям вот этим локомотивом этой истории, собственно, и приводили к себе конференции, и соглашения своим именем называли, и следили, кто как, где там подписывается под этими документами. Если я правильно помню, там буквально 2-3 страны их не подписали в силу разных причин. А сегодня кто в фарватере, кто в локомотиве, так сказать, находится? Потому что было заявление на этой неделе очень громкое от генсека ООН, который сказал, что у меня голос даже немножечко сел, потому что планета катится в климатический ад, сказал Гутерреш. В этом смысле, кто сейчас вот заводило? Потому что без хорошего фронтмена, уж простите меня за такие сравнения, никакой проект не пойдет. Лицо должно быть. Франция долгое время была, в последнее время что-то как-то вот не получается у Макрона. Нисколько не осуждаю, не критикую, но тем не менее, как-то ушли они в этом смысле на второй план.
Ну, фронтменом у нас и на климатических переговорах, и вообще в этой теме всегда был Европейский Союз, не отдельные страны, ЕС как институт, потому что, ну, как объединение, он меньше зависит от электоральных циклов, практически не зависит от них, поэтому они могут год от года Брюссель говорить одно и то же. Соответственно, у них сейчас стоит цель к 2050 году достичь углеродной нейтральности. Эта цель юридически обязательна для государств-членов, то есть они кровь из носа должны добиться ее. Поэтому фронтменом является Европейский Союз, и его вот это стремление, так сказать, навязать другим странам, да, так же быстро сокращать, отказываться полностью от углеводородного топлива, да, конечно, многих раздражает. Да. У них есть и в том числе разночтение с американцами по многим вопросам. Есть, конечно, у Европейского Союза с Китаем разночтение. Поэтому фронтмен есть, он известен. И далеко ходить не нужно, вот он наш сосед. Но и внутри, конечно, страны Европейского, внутри Европейского Союза есть разные страны, есть такие, как Германия там, и Швеция, которые собираются там серьезные, конечно, мероприятия, уже производят и будут реализовывать свои мероприятия по сокращению выбросов. Но есть такие, как Польша, да, есть такие, как там, Эстония, да, Венгрия. Они слабее, да, намного слабее, поэтому они тянут, так сказать, оттягивают это лидерство хотя бы внутри Европейского Союза. Но, тем не менее, пока они внутри блока Европейского Союза, они вынуждены даже ценой там, собственной экономики, ну, выполнять климатические обязательства.
Екатерина Александровна, вынуждены с вами уже попрощаться. Кстати, вы про Польшу упомянули. Дело в том, что про Польшу нам как раз в эти полчаса побеседовать. Екатерина Близнецкая на радио «Спутник».
Спасибо вам большое, да.
А, кстати, вот в какой-то мере это же снова напоминает, что есть Европа двух скоростей, да.
Абсолютно.
Одна Европа движет вперед, другая едет в прицепе и еще понукает порой теми ребятами, которые едут.
Я сразу вспомнила вот в том, что касается Прибалтики и как раз-таки атомной энергетики. Игналинская АЭС, которую ЕС как раз-таки, локомотив наш зеленый, сказал срочно закрыть. Это для тех, кто не знает, это атомная электростанция, которая существовала на северо-востоке Литвы. Закрыта она была в 2009 году. ЕС потребовала от Литвы закрыть эту атомную электростанцию.
Да, громкая история была.
Да, и еще они должны же, Литва должна же ее, как я понимаю, в общем-то, разобрать аккуратненько, и она же должна за это заплатить. То есть мы у вас заберем источник, дешевый источник
за
энергии.
За ваши деньги.
За ваши деньги, а вы еще нам должны будете. Это просто вот, это вот вишенка, это великолепно.
Кстати, в очень многих направлениях так происходит, когда, если ты подключаешься к крупной организации, будь добр следовать этим правилам.
Да,
а эти правила, они будут вам далеко не всегда выгодными, еще и за ваши деньги. Скажем, я вот боюсь ошибиться, но мне всегда нравился этот пример, что вот болгарский перец уже давно в Болгарии не покупают и не едят. Просто потому, что им сказали: ребята, вы с нами в Европе, вы будете покупать оттуда, откуда мы скажем.
Да.
Но это так, из серии примеров. Про Польшу тоже хочется побеседовать. Там очень многослойная проблема. Проблема связана и с заявлениями не совсем аккуратными политического лидера, и, собственно, с тем, о чем именно было сказано.
Да. А, собственно, Ярослав Качиньский, глава польской партии «Право и справедливость», заявил, что, что Польшу, да и женщин тоже, Польша ждет демографический кризис из-за того, что польки слишком много употребляют алкоголя. Он заявил,
что... Столько же, сколько мужчин.
Дальше будет цитата, да. А если все молодые девушки и женщины будут пить столько же, сколько их сверстники, детей больше не будет. Помните, что мужчине, чтобы стать алкоголиком, нужно пить примерно 20 лет. В среднем годом больше, годом меньше, у всех по-разному. А женщине, сказал Качиньский, нужно только 2 года. Вот. И, по его словам, женщина должна созреть, должна, чтобы стать хорошей матерью.
Подумал,
а
чтобы
они
стать
в 25 лет льют за воротник, возмутился Качиньский.
Много разных историй, но у Качиньского и выражений разных много было. Он не стесняется в этом смысле, у него достаточно резкая позиция.
Да,
если вдумываться,
он такой одиозный дядечка.
Если вдуматься, то вроде здесь не соврал, здесь не соврал, здесь не соврал, а бац, и в итоге получается достаточно проблемное выражение, проблемное с точки зрения общественного резонанса. Александр Насович, с нами на связи, политолог, главный редактор портала rubaltik.ru. Александр Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот объясните нам, пожалуйста, что происходит с демографической ситуацией в Польше. Насколько я знаю, она далеко не радужная, далеко не очень веселая. Там, в общем-то, все не очень хорошо, правильно?
Далеко не радужная ситуация, да, вы правы. И она связана с тем, что поляки из Польши уезжают. Молодые поляки не хотят оставаться в этой стране, а Польша входит в Евросоюз, для нее, в принципе, открыта вся Европа. Естественно, молодые поляки уезжают в Германию, Францию, туда, где зарплаты в несколько раз выше, чем в Польше. Но в последнее время появилась надежда как-то ситуацию исправить, и она связана с украинцами. Несколько миллионов украинцев с 2014 года переехали в Польшу. За счет этого сокращение населения страны остановилось, даже начался рост. Но для польских националистов это довольно сомнительный аргумент, потому что мы понимаем, что украинцы не поляки, и ополячить их не так просто. И поэтому очень большой вопрос. Это, возможно, сегодня главный вопрос для польского общества. Вот это наплыв украинцев в Польшу – это возможность... или угроза. Понятно, что это и то, и другое, но чего в этом больше? Возможностей или рисков для польской государственности? Вот над этим поляки сейчас думают очень серьезно.
А получается, что вот это заявление про алкоголь, это что? Это просто такой, скажем так, ради громкого красного словца, чтобы попасть в заголовки?
Кликбейт.
Заявление – это проявление личности Ярослава Качиньского. Подлинный правитель Польши – это очень странный человек, очень особенный. Он женоненавистник, надо с этого начинать. И все в Польше про это прекрасно знают. У него в команде очень мало женщин, он... не способен к семейной жизни, никогда не был женат, с ним просто невозможно ужиться, поэтому у него в доме живут только две кошки, и все. При этом он борец за семейные ценности, борец с абортами и тому подобные вещи. Он очень вредный, очень такой, с ним очень тяжело общаться, и в принципе для поляков вот это его заявление, это вот, что называется, включил Ярослава. Потому что брат его, покойный Лех Качиньский, президент Польши, был гораздо более мягкий человек, семейный человек. Он находился под его влиянием, под этим влиянием брата-близнеца.
Ну вот, насколько я помню, как раз-таки смерть Леха, она, мне кажется, еще немножко сдвинула Ярослава в сторону, скажем так, сомнительной адекватности поведения.
Как минимум.
Ну, как бы да, иногда просто создается впечатление, что человек, ну, мягко говоря, немножко не в себе. А вот, если не сказать, что он, ну, как бы...
А скажем... это уже 12 лет прошло, скоро 12,5.
Да,
он всегда был немножко не в себе. Если вы были в Варшаве, видели музей Варшавского восстания, то вы в этом легко убедитесь, потому что этот музей был построен при нем, и по его инициативе, когда он был мэром Варшавы. И там, в принципе, весь музей посвящен тому, что мы, русские, Советский Союз, это зло. Это из-за нас провалилось Варшавское восстание, это мы затопили руками немцев Варшаву в крови, разрушили до основания и тому подобные вещи. Вот это... И человек фанатично, искренне верит во все это, в то, что он говорит. Поэтому, конечно, вот... Со старым, очень, очень трудно жить в стране со старым, вредным, таким злобным холостяком. А Польша — это тот самый случай.
А как полагаете, почему его, уж простите, не законсилят? Неужели такая серьезная власть, которую никак никому и нигде не отдаст? Потому что он в других странах... Я вот вспомнил его заявление, которое было из серии, что я поддерживаю равноправие женщин, но не мужчин, которые притворяются женщинами, и не женщин, которые притворяются мужчинами. Что-то вот такое он как-то говорил. Тоже не совсем современная повесточка. Или вот у него действительно такая сильная, как это сказать, элитарная такая влиятельность. Или нет альтернативных каких-то сил. Потому что одно время, что там с Туском, он, по-моему, немножечко так попихивался, переругивался, а потом как-то все действительно такое ощущение, что безальтернативно.
Ну, тут ответ, наверное, стоит в том, что Качинский, как бы он ни был неприятен, он довольно точно попадает в настроение своего электората. А электорат Качинского, электорат Права и справедливости, это такие пожилые, консервативно настроенные поляки, которые озлоблены на весь мир, не только на Восток, на Россию, но и на Запад. И вот это старческое брюзжание им отвечает. Это первая причина. А вторая причина – это польская политическая традиция. Вот исторически правителями Польши, реальными правителями Польши были люди, формально отношения к власти не имеющие. То есть со времен Первой Речи Посполитой, со средних веков Польшу управляли всякие магнаты при королях. Маршал Пилсудский, он большую часть того времени, когда руководил Польшей, он был, в общем-то, никем, отставником военным был. Качинский — та же история, он формально-то никто, там просто депутат польского сейма, председатель одной из правящих партий. Но при этом он вырастил свою команду за десятилетия в публичной политике и, в общем-то, правит этой командой от ее имени. Там президента Польши Дуду, премьер-министра Моравецкого и польских министров, их поляки называют аватарами пана Качинского. Потому что они, в общем-то, у них
чужую мысль там строили, да.
Встроены его мысли, его идеологии.
Ну, мне кажется, все логично на самом деле, потому что вот если мы в самом начале до нашей беседы сказали, что все молодые поляки, или, ну, не все, но многие уезжают, то, конечно, остается как раз-таки тот электорат, который поддерживает Качинского, и его, соответственно, вот такое вот мировоззрение, скажем так.
На выборы, в принципе, люди постарше
обычно ходят, как-то активнее. Да, ну, получается, что как же, неужели, то есть поляков вообще не интересует, что у них там, тех, которые помоложе, что у них там дома происходит? Или
махнули рукой.
Или им просто уже комфортно там, я не знаю, куда они едут, в основном, мне кажется, в Британию, если я не ошибаюсь, в Ирландию. Что-то такое. А, в Британии уже вряд ли.
Ирландия,
в Ирландии их очень много.
Направления, да.
Да.
Ирландия, Скандинавия еще тоже направление польской иммиграции. И по отношению к родине у поляков разные отношения, у мигрирующих поляков. Одни активно интересуются тем, что там происходит, ну, во многом потому, что там осталась дома старшая родня, а другие очень быстро меняют идентичность и, в общем-то, уже работают сознательно на то, чтобы их дети себя поляками не считали. Считали так, англичанами польского происхождения. Там уже в семьях стараются говорить с детьми только на английском языке, дают им английские имена. Это типичная ситуация и для Польши, и для стран Прибалтики, для всей вот этой новой Европы, которая, в общем-то, достаточно закомплексована в своих отношениях с Западной Европой и с Америкой.
Западом
первого сорта.
Время, к сожалению, поджимает. Действительно, тема очень глубинная, очень глубокая. Вам спасибо огромное за подробный разбор этой ситуации. Александр Насович, политолог, главный редактор Рубалтик.ру у нас в эфире. Но в целом для многих стран же такая ситуация. Постоянно, регулярно молодежь куда-то едет, где получше. Это же тоже нормально. Другое дело, что это совершенно не оправдывает власти вот в то поведение, которое порой переходит некоторые границы. А может быть и не переходит. Посмотрим, последим, что в Польше будет дальше. Мы пока прервемся.